Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». 12 января Святая Церковь чтит память святого пророка, царя и псалмопевца Давида. О нем, о его псалмах, жизни и любви к Богу. И пойдет речь в сегодняшней программе. В студии доктор богословия, протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, отец Андрей.
Откуда был родом и как возрастал будущий пророк?
Пророк Давид происходил из города Вифлеем в Иудее. Город всем нам прекрасно известный, да, по другой причине, да, потому что там родился Господь и Спаситель мира, Иисус Христос. Это был город Давидов, так он и называется в священной истории, поскольку это было не только место его рождения, а это было место в целом, которое ему принадлежало исторически, его семье. Там жил его отец, там жили семь его старших братьев. Он был младшим, восьмым в своей семье и своих братьев. И есть интересная библейская подробность. Это то, что Давид был правнуком Вооза и Руфи. У нас есть книга Руфи, да, в Библии. И вот история этой женщины, которая вышла замуж за Вооза, имеет тоже очень важное мессианское значение, прообразовательное, потому что она стала прабабушкой пророка Давида. И вот в этом городе Вифлееме, в этой иудейской области, проходило его детство, в этой большой семье, в обычном патриархальном быте.
Его детство и юность прошли возле овец. Как это вот одиночество и пастушеская жизнь сформировали его характер?
У Давида был очень своеобразный и непростой характер. Когда мы говорим об этом человеке, надо иметь в виду, что
это человек ветхозаветный, да?
Да, да, это человек Ветхого Завета со всеми присущими ему особенностями. Само имя Давид вообще означает «возлюбленный». Он был красив лицом, так об этом говорит
Белокур.
Священное Писание. Да, он называется белокурым в синодальном переводе. Но отец Александр Мень считал, что более правильно было бы перевести «рыжеволосый».
Рыжеволосый все-таки.
Да, потому что для обычного еврея рыжий цвет волос – это было в то время довольно большой редкостью. Евреи были в основном смуглые и черноволосые брюнеты такие, жгучие буквально брюнеты, кудрявые. А он был светлым, даже если он был рыжего цвета, все равно по сравнению с черным, это можно считать таким светлым цветом волос. Поэтому, что касается его белокурости, есть сомнения, был ли он именно блондином, скорее он был все-таки рыжим. Но он был при этом приятной наружности, атлетического телосложения, он был очень сильным, хотя, судя по всему, не очень высокого роста, но при этом отличался очень многими незаурядными качествами. Да, его юность проходила в очень простой обстановке, он не получил какого-то образования, но при этом он пас стада своего отца. Из этого мы можем заключить, что семья была достаточно состоятельная. У него было довольно много этого скота. И вот когда он в этой обстановке проводил целые дни, недели, месяцы, годы, то, конечно, это определенным образом сказывалось на его характере. Я думаю, что вот эта простая обстановка, она влияла на него двояким образом. Причем и с той, и с другой стороны это было влияние положительное. Когда человек находится вдали от селения, вот, скажем, в открытом поле, где-то на пастбищах, это его располагает к созерцательной жизни. У него есть время подумать над многими вечными вопросами, есть время помолиться Богу. И мы видим, что много выдающихся людей в истории церкви происходили из пастухов, как в Ветхом Завете, допустим, пророк Амос, так и в Новом Завете, то есть Спиридон Тримифунский, например. Но здесь была и другая сторона вопроса. Когда Давид пас стада своего отца, вот, скажем, там, в окрестностях Вифлеема, в то время там водилось еще много опасных хищников, диких зверей, волки, медведи, даже львы, медведи. И говорится об этом в Священном Писании, что когда кто-то из хищников нападал на его стадо и пытался унести овцу, он догонял его и отбирал у него овцу обратно.
Настоящий пастырь.
Да, то есть он был пастырем в самом истинном смысле этого слова. Каждая овца была для него дорога, и он ее защищал, рискуя собственным здоровьем и жизнью. То есть в нем развивались такие качества, как самопожертвование, храбрость, бдительность. Он должен был постоянно следить за окружающей обстановкой, понимая, что хищник нападает неожиданно, внезапно.
Рядом.
Поэтому вот это вот, казалось бы, такое совершенно простое занятие, как пасти овец, оно в нем воспитало очень многие позитивные качества.
Ну, собственно, мне кажется, что в одиночестве человек открывается таким, как он есть на самом деле. И вот такое самовоспитание наложило какой-то отпечаток на его духовную жизнь?
Мы знаем, что Давид был, помимо всего, еще и музыкантом. У него были явно выражены музыкальные способности. Он умел играть на струнных инструментах, на киноре, в частности, как об этом говорится в книгах царств. И вот это вот его занятие тоже располагало к совершенствованию в игре. У него было свободное время достаточно много, и когда он там ничем не был другим занят, он вполне мог играть на музыкальных инструментах, петь какие-то псалмы Господу. Возможно, вот эти некоторые из его псалмов были написаны еще в период юности. Впоследствии он мог их дополнить, обработать, но вот это его творчество, я думаю, что оно начиналось уже в тот период, когда у него было для этого больше возможностей, потому что когда потом он начал уже управлять государством, ясно, что намного меньше он мог уделять внимания таким отвлеченным сферам деятельности, как музыкальное творчество, авторское, имею в виду. Понятно, что он занимался богослужебной реформой, но вот именно для того, чтобы писать новые тексты, мелодии, псалмы, для этого нужно иметь, помимо прочего, еще и вдохновение. И вот я думаю, что источник этого вдохновения он черпал именно в окружающей природе.
Он прославился через победу над Голиафом. Расскажите детальнее эту историю.
Это очень интересная, всем, конечно, известная история, но при этом она все равно остается весьма увлекательной. Во время войны с филистимлянами, которую вел первый израильский царь, поставленный Богом по просьбе израильского народа, Саул. Вот во время этой войны наметилось крупное сражение. И как это было принято в древности и в средние века в том числе, войско противника выставило своего лучшего бойца, великана по имени Голиаф, для того, чтобы он сразился с лучшим представителем израильской армии. Это сражение зачастую имело решающую роль для последующей битвы, потому что тот, кто побеждал, он сразу давал энтузиазм, импульс своему войску, что вот мы лучше, мы сильнее. И это во многом могло предрешить исход всей войны. Поэтому очень тщательно шел отбор противника для того, чтобы он мог составить достойную конкуренцию и с большой степенью вероятности одержать победу. И когда стали искать противника для Голиафа, то долго не могли такого найти. О Голиафе нужно сказать ради справедливости несколько слов. Рост его указан в Библии по тем древним меркам, измерения. Если перечислить их на современную систему отчета, это будет 2 метра 77 сантиметров и 2 миллиметра. Это рост, который крайне редко встречается в человеческом роде. Встречается, да. Вот в новейшей истории я слышал о том, что был человек ростом 2 метра 78 сантиметров, но он был болен какой-то особой болезнью.
Да-да.
А тот человек был здоровым. Он не был таким высоким вследствие какой-то аномалии со здоровьем. Нет, у него как раз гипофиз работал правильно, все там было абсолютно в норме, но он был потомком Рефаимов, тех великанов, которые упоминаются в Библии. У него был брат, кстати, такого же роста, как и он, и такой же силы. Это все в Библии зафиксировано. И вот этот великан, который соответственно своему росту обладал и такой же силой, и храбростью, и отвагой, он был явно выраженным лидером в армии филистимлян, и понятно, что никто не хотел с ним сталкиваться в бою, потому что все понимали, что он далеко превосходит любого, даже из сильных израильских воинов. И вот когда эта проблема возникла, то тогда Иессей вспомнил о том, что у него ведь есть еще один сын, который как раз пришел навестить его семью, его братьев, принес там
хлеб, да,
хлеб, какую-то пищу. И вот тогда выбор пал на него, потому что
причем
все
он
знали,
сам вызвался, да.
Да, у него была необыкновенная физическая сила, хотя внешне этого не было заметно. Но когда он привел в пример, что он может сделать, что он побеждает и льва, и медведя буквально голыми руками, то стало понятно, что в нем скрывается какая-то необыкновенная мощь. И ему доверили выступить против этого великана. Причем Саул заботился о нем, он хотел его усилить, укрепить. Он дал ему кольчугу, медный щит, вооружение, меч. Но когда это все Давид взял, он себя почувствовал очень неуютно.
Да, не привык, говорит.
Он никогда этого раньше не использовал, ему это было чуждо, он никогда не воевал ни с кем. Поэтому он все это из себя снял, и без всякого вооружения, только с одной пращой вышел против Голиафа, который даже оскорбился, он обиделся тем, что
ты как на собаку.
Да, выходишь на меня с палкой, с камнями. Но Давид уступил очень мудро. Он взял то оружие, которым он прекрасно владел, и с помощью одного выстрела из пращи он победил Голиафа и затем отрубил ему голову. При этом я хотел бы подчеркнуть одну немаловажную деталь. Не стоит думать, что это был единственный способ, которым Давид мог победить Голиафа. Нужно вспомнить такую любопытную подробность. Уже намного позже, когда Давиду пришлось бежать от Саула, скрываться в эмиграции, по дороге он взял у священника Ахимелеха меч Голиафа, который сохранялся в память об этой славной победе. Мы можем себе представить, какой меч был у этого великана Голиафа. И Давид взял его себе, чтобы пользоваться им. Значит, ему это был меч вполне по силам, это было оружие по его руке. Значит, сила у него была действительно неимоверная.
Из этого примера многие святые отцы черпали такое вот прям нравоучение. Расскажите, в каком смысле каждый христианин должен побеждать Голиафа, лукавого духа?
Здесь есть несколько пластов толкования. Да. Знаковое событие, безусловно, для всего человечества, вот этот поединок Давида с Голиафом, это стало как уже нарицательное нечто, когда выходят два бойца в любом даже каком-то вот виде единоборств, и один заметно превосходит другого, то говорит, ну надо же, как Давид выходит против Голиафа.
Да.
И заведомо как бы неравные условия, но если тот, который меньше, побеждает, то эта аналогия, вот она опять себя вновь и вновь оправдывает. И есть тут еще другой момент. Слова, которые произнес Давид перед поединком, он говорит, что ты выходишь против меня с вооружением, со щитом, с мечом, с копьем, а я выхожу во имя Господа Саваофа. Он говорил о том, что на его стороне правда, на его стороне истина, он защищает свою родину, потому что филистимляне напали, собственно говоря, на израильтян, а не наоборот. И поэтому приходилось Саулу защищать землю обетованную, свой народ, свою страну от этих захватчиков. И поэтому вот эти слова тоже многократно потом цитировались, именно как пример того, что Бог не в силе, а в правде. Мы такие слова слышим от Александра Невского впоследствии, вот в нашей истории. Это именно есть глубокая истина, которая помогает людям, сражающимся за правое дело, собраться силами, с духом и одержать победу.
Отношения Давида и Саула – это пример кротости Давида, в принципе, в Священном Писании. Разве Давид был лишен жажды власти?
Я бы не стал настолько упрощать ситуацию. Думаю, что честолюбие у него было. Он стремился к власти, и он ее получил. Это была власть очень большая, и он ее объем еще увеличил по сравнению с тем, что было до него. Но при этом в его характере присутствовало благородство, потому что было как минимум две ситуации, когда, противоборствуя с Саулом, спасаясь от него многократно, он мог его убить, когда мог прокрасться в лагерь и просто убить его тайком во время сна, но он этого ни разу не сделал. Он объяснял это тем, что он не хотел убивать помазанника Божия, потому что есть прямой божественный запрет на то, чтобы люди... Не прикасайтесь помазанным моим, прямо говорится в Священном Писании. Поэтому он и не хотел обогрять свои руки его кровью, понимая, что рано или поздно Господь все равно поможет ему одержать победу в этом противостоянии. А вот Саул действовал гораздо более раскрепощенно с точки зрения совести. Мы видим, что он пытался убить Давида неоднократно в самых разных ситуациях. Даже когда Давид успокаивал его дух игрой на кинноре, вот на этом струнном инструменте, который напоминает гусли или называется еще псалтирию, он бросал в него копьем. Трудно сказать, насколько это было решение продуманное. Было ли это прямым действием зависти, соперничества, ненависти, или это было просто беснование, потому что злой дух прямо действовал на Саула, об этом говорится в Священном Писании. Но как бы то ни было, это все равно не снимает ответственности с Саула. Хотя он и приблизил к себе Давида на каком-то этапе, но он много раз покушался на его жизнь, и только особый промысел Божий, который хранил Давида именно вот в этих далеко идущих божественных планах, помогал ему выжить.
Давид становится царем после смерти Саула, и вот его царствование, каким оно было? Это отличалось по правде, милосердию или еще по каким-то духовным параметрам от царствования Саула?
Когда мы читаем историю царства Давида, то там есть очень много нелицеприятных вещей. Эта история очень подробно описана в книгах царства, и поэтому там мы можем многое почерпнуть. Я помню, когда еще в школе читал Библию, вот с начала до конца, все эти исторические книги, то помню, меня удивляло, насколько вот все сподвижники Давида, эти его военачальники, и Авеса, и Савей, и Иоав, какие они все были кровожадные, какие они были крайне жестокие люди. Но в какой-то степени и самому Давиду было это свойственно. Бывало, что те, кто против него выступал, восставал, он не оставлял в живых ни одного мочащегося к стене. Такое выражение употребляется в Священном Писании. То есть в любой более-менее уже взрослый мужчина, который мог брать в руки оружие, он просто истреблялся. Такие были нравы того времени. Поэтому, когда мы говорим «помяни Господи Давида и всю кротость его», эта кротость, она по тем ветхозаветным меркам, а по меркам Нового Завета, конечно, он был человеком весьма и весьма суровым, жестким и беспощадным. Но вместе с тем, если сравнивать с другими правителями, даже окрестных народов, то он выделялся очень сильно, потому что у него было представление о справедливости, о чести, о благородстве. Он никогда никого просто так не убивал. Да, если выступали против него, он мог быть очень суровым, но при этом он понимал, что есть рамки, за которые нельзя переходить. Давид был правителем идеальным. Таковым он считается в израильском народе до сих пор. Да, для них это вот просто как икона своего рода, образец, каким они хотели бы видеть своего правителя. Почему это так? Ну, уже хотя бы потому, что он очень сильно расширил пределы своего государства. Он победил многие окрестные народы, которые раньше очень сильно досаждали Израилю. Он поднял международный авторитет Израиля, он повысил благосостояние народа, потому что многие начали платить дань из окрестных народов, которые он покорил, и это все сказывалось на казне, на общем благополучии народа. Кроме того, Давид заботился о своих людях. Это видно, что он справедливо возвышал достойных, он назначал людей, способных на какие-то должности. Это все говорит о нем как о очень способном государственном деятеле. У него был ум по-настоящему государственного человека. И потому, думаю, что мы можем в этом отношении признать его, ну, может быть, наряду с его сыном Соломоном, лучшими правителями за всю историю израильского народа.
Царство Давида носит преобразовательный характер по отношению к царству Иисуса Христа. В чем этот прообраз?
Не только царство, А именно сам Давид как царь, как личность, вот он является прообразом Господа Иисуса Христа. Во-первых, потому что он был царем, и Господь происходил из его рода, происходил прямо от него, как прямой его потомок. И Господь тоже является царем. Мы называем его царь славы. Он царь всей вселенной, можно сказать. У него самодержавная власть над всем миром. Поэтому, да, Давид в этом отношении является его прообразом. Кроме того, Давид был пророком. Господь тоже исполнял пророческое служение. Поэтому и здесь тоже прямая линия прообразования. Ну и помимо того, когда Давид писал свои псалмы, во многом он описывал свою собственную жизненную ситуацию, в какие он попадал перипетии, какие с ним случались опасности, как он их преодолевал с помощью Божией. И некоторые из этих жизненных фрагментов, ну, буквально идеально совпали с тем, что пришлось испытать Господу Иисусу Христу. Поэтому здесь вот эта линия прообразования приобретает уже высший духовный аспект.
У Давида был страшный грех, и он проявил настоящее покаяние. Нам, христианам, думается, очень важно это знать. Детальнее расскажите.
Это печально известная история его связи с Вирсавией. Когда он прогуливался на крыше своего дома, он увидел, что недалеко в водоеме купалась очень красивая женщина, и он прельстился ее красотой, узнал, кто она. Выяснил, что она замужняя женщина, она супруга одного из его военачальников, Урии, но это его не остановило. Он пригласил ее к себе во дворец, имел с ней прелюбодейную связь, и когда потом выяснилось, что она зачала от него ребенка, он решил скрыть этот свой грех. А во время всей этой истории муж ее был в отлучке, он был на войне. И он пригласил специально его обратно, чтобы тот как бы в отпуск приехал к себе домой. Он надеялся, что он вступит в общение со своей супругой и таким образом будет потом думать, что это был от него ребенок, потому что разница в сроке будет незначительная. Но Урия сказал, что я не могу отдыхать семейным счастьем, наслаждаться, в которыми, как мои друзья, там воюют с врагом. И он отказался войти вообще к себе в дом. Спал во дворе, на улице.
Удивительно великодушный человек.
Да, и план Давида сорвался. И тогда он решил поступить по-другому. Он отправил его обратно на войну, но с ним вместе отправил письмо секретное военачальнику, чтобы его поставили Урию на самое опасное место битвы. И отступили от него во время битвы, чтобы враги точно его убили. Фактически это было заказное убийство, спланированная акция. Так оно все и произошло. И к греху прелюбодейства Давид добавил еще и грех убийства. Конечно, это два тяжкие греха. И что самое поразительное, он в этих грехах не раскаивался. Он потом, после смерти Урии, пригласил к себе Вирсавию уже в свой дворец, чтобы она была одной из его жен. Кстати сказать, святые отцы нашей церкви полагали, что во всей этой истории у Давида есть определенный оправдательный момент. А состоит он в том, что Вирсавия сама была не против всей этой интриги, всех этих отношений. И, может быть, она даже вовсе и не случайно купалась именно в этом источнике на виду у царя в прямой зрительной видимости. Косвенным доказательством того, что сама Вирсавия как бы хотела все это инициировать, все эти отношения, это то, что она по имени не упоминается среди предков Господа Иисуса Христа. Она называется писательно, что Господь был потомком Давида.
Вот бывший за Урией.
Да, бывший за Урией. Имя Вирсавия не вносится. Хотя имена других женщин там есть. Даже тех, которые в прошлом были блудницами, как Раав, например. А вот Вирсавии нет. Значит, есть для этого реальная причина.
Но Давид все-таки покаялся.
Да, когда пророк Нафан к нему пришел и произнес эту замечательную притчу о богатом человеке, у которого было много овец, и о бедном, у которого была всего одна овечка. И вот богач отнимает эту единственную овечку, чтобы приготовить для своего гостя кушанье. Вот как нужно поступить с этим богачом, спрашивает Нафан. И Давид не понял, о чем речь. Он сказал, что как по чувству справедливости, он достоин смерти. Во-первых, он вчетверо должен воздать, а вообще он достоин смерти за такой бесчеловечный поступок. И тогда Нафан ему отвечает, что это ты, этот человек, потому что у тебя много жен, наложниц в твоем дворце, а ты единственную жену отнял у честного, доброго, хорошего человека. И вот что любопытно, этот приговор, который произнес Давид, исполнился на нем самом. Как говорят толковники, сам он не был наказан смертью, но умер его ребенок. И впоследствии несчастья, которые с ним случились, вот они как раз подпадают под это четырехкратное наказание за совершенный грех.
Давид – автор псалмов. Насколько важно вообще подчеркивать связь псалмов с личностью Давида? И вообще полезно ли и насколько для духовной жизни чтение псалмов?
Псалтирь – это удивительная книга. Необыкновенные духовные силы и пользы. Язык этой книги, поэтические образы, сила, метафора – необыкновенная. Это уникальная книга даже в самой Библии. Поэтому книгу Псалтирь, я считаю, надо читать вообще каждый день. Конечно, у каждого человека своя мера. Кто-то может читать по кафизме в день, кто-то по одной славе. Но в любом случае это очень душеполезное, назидательное чтение. Книга называется «Псалтирь Давида», хотя ясно, что он не единственный автор.
Да.
10 авторов вообще считается, писали псалмы. Но Давид написал больше, чем любой из них. Хотя в целом его доля псалмов меньше половины из 150. Но по отдельности, если брать каждого, то он написал все-таки больше. Его доля более существенна. Кроме того, мы знаем, что он ввел псалтирь в богослужебное использование. И вот это было очень важно, потому что до него богослужение было более простым при скинии, а он ввел туда музыкальный элемент, он ввел деление на череды среди священников.
Пение.
Да, то есть он упорядочил это все, сделал более торжественным, красивым, музыкальным и вместе с тем строгим. Все было по порядку, было честно, по жребию, все распределялось как положено. Поэтому его роль как реформатора – не только государственного, но и реформатора богослужения нельзя недооценивать.
Есть интересный вопрос по мессианским псалмам. Что это такое?
Мессия – это латинское, латинизированное, скажем, произношение еврейского слова «машиах», что означает «помазанник». Это имя, которое мы усваиваем нашему Господу, Иисусу Христу. Это то же самое, что «Христос» по-гречески. Христос и Машиах, и Мессия – это одно и то же. Поэтому мессианские псалмы – это те, в которых говорится о событиях из жизни грядущего Мессии. Впоследствии все это исполнилось. Таких текстов очень много. Есть отдельные мессианские псалмы, допустим, такие как 2, 23, 108, 118, они вообще, там много таких мессианских мест. А есть так, что буквально псалом вроде бы о чем-то другом, но 1-2 стиха, настолько вот они попадают в самую точку, касаются жизни Господа, что они тоже употребляются в нашем богослужении. И это тоже хотел бы подчеркнуть. Ни одна другая книга из всей Библии не имеет настолько широкого употребления в нашем христианском православном богослужении, как псалтирь. И в прямом своем выражении, как отдельные кафизмы, которые читаются во время богослужения, так и в избранном шестопсалме, это избранные псалмы, прокимны, которые все псалмки,
да.
И многое другое. Поэтому псалтирь – это книга, которой мы обязаны львиной доли красоты и влияния душеполезного, назидательного всего нашего богослужения.
Гробница царя Давида находится на Сионе и является одной из величайших святынь еврейского народа. Насколько уместно нам, православным христианам, посещать это место и молиться святому пророку?
Думаю, что это вполне уместно, если для этого есть возможность. Я был там, на этом месте. Да, понятно, что там все так обставлено, чтобы подчеркнуть, что это святынь именно еврейского народа. Там это звезда Давидова, там постоянно находятся и евреи-ортодоксы, и хасиды, и вот как-то все это так вот преподносится именно как их национальная святыня. Но вместе с тем нам туда заходить, в общем-то, не запрещено. Да, нужно, конечно, покрывать голову, об этом можно заранее подумать. Нельзя там петь христианских песнопений, там не споешь величание царю Давиду, но во всяком случае про себя помолиться этому великому человеку вполне допустимо. Я думаю, что хотя бы раз в жизни соприкоснуться вот с останками этого человека, пусть они там находятся где-то в глубине, под спудом, но, наверное, имеет смысл. Но есть и еще один такой интересный момент. одно из важнейших событий всей евангельской истории, Тайная вечеря, установление таинства Евхаристии, произошло в непосредственной близости с гробницей Давида, там же, на горе Сион, Сионская горница. Я думаю, что это тоже не случайно. Это продолжение того шлейфа, влияния царя Давида на всю историю человечества, которая ознаменовалась явлением Господа Иисуса Христа, который был его прямым потомком по плоти, но вместе с тем он был и высшим олицетворением ожиданий самого царя Давида.
Спасибо, Господи, Дмитрий, за интересную житийную беседу. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи, ангела-хранителя.